Здравствуйте. Я очень рад, что вы снова в нашей программе «Прокладывая путь». И с нами Лиморзов Р. Фетман, психолог и психотерапевт в вопросах воспитания, рав. Доктор Михаил Лайтман. Мы стараемся сегодня дать вам материалы к размышлению, чтобы вы могли использовать это в жизни и улучшать тот путь и подходы и к себе, и к своим детям. А сегодня мы прокладываем этот подход к воспитанию на тему границ, наказания, как правильно вести себя с ребенком, как правильно ставить ему границы, или вообще нужно ли ставить ему границы. Мы продолжаем предыдущую передачу. Мы рекомендуем вам ее посмотреть, если вы ее не видели. Мы продолжаем. Пожалуйста, Лимор.
Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте, Лимор.
На предыдущей передаче вы описали всю эту, весь этот вопрос границ, рамок, то, что сегодня называется. Мы спросили, как можно снаружи ограничить ребенка. Если я правильно поняла, ваша идея состояла в том, что ребенок должен научиться ограничивать себя изнутри.
Но мы хотим от ребенка, наконец, чтобы он вырос или нет?
Очень хотим. Хотим, чтобы он вырос счастливым.
Чтобы вырос правильно, чтобы был счастлив и весел, и сам мог ставить себе рамки.
Поэтому вы говорите, что он должен устанавливать свои границы себе сам.
Этому мы должны учить его с детства. Иначе что называется воспитанием?
Правильно. То, что сегодня называется саморегуляция.
Неважно, но мы должны дать ему эти инструменты, чтобы он мог правильно определить себя относительно общества и был бы уравновешен. И где бы он ни оказался, он бы знал, как справиться, как поладить с собой и с окружением.
Чтобы умел себя направлять?
Делаем ли мы это каждую минуту, когда мы его воспитываем? Является ли это целью каждого дня, когда он находится в нашем распоряжении?
То есть наша цель в воспитании, как родителей и инструкторов, должна быть, чтобы ребенок смог сам себя направлять в воспитательных окружениях и в разных окружениях?
В разных окружениях, чтобы он знал, как вести себя.
По отношению к обществу.
И по отношению к обществу. И с каждым обществом мог бы найти связь, мог бы войти во взаимную коммуникацию и ощущать себя комфортно и хорошо. И понимать, что общество требует от него и что он может получить. Короче говоря, быть в равновесии с окружением. И это хорошее и комфортное состояние.
Это то, что сегодня называется в обычном воспитании, это называется ценности. И это для этого оставляют один урок в неделю, а все остальное он должен выучить сам, без того, чтобы с ним говорили об этом. То есть, если он ведет себя плохо, на него сердятся, и только тогда с ним говорят и обсуждают. Что делать до того, как ты сделал что-то плохое, дети вообще не знают.
Я не думаю, что они вообще понимают, что от них хотят. Человек — это общественное животное, ну, создание. Пока что животное, а потом, может быть, стать созданием. Может создать себя.
Вы можете объяснить разницу?
Разница, действительно, приводим ли мы его к тому, чтобы он стал правильным элементом в обществе. Мы говорим об окружении, что это как наше тело. И там находятся все шестеренки или клетки, которые находятся во взаимосвязи, и каждый двигается в соответствии с другими, каждый связан с другими, и мы видим, как это раскрывается в наше время все больше и больше. И прямо перед нашими глазами мы видим, что человеческое общество стало глобальным, интегральным. И мы в таком обществе, конечно же, должны найти правильный разговор, уступки, соединения. Обучаем ли мы наших детей быть такими? Потому что без этого общество человеческое не будет существовать. Мы видим, что мы не можем их научить так уж профессиям. Это каждый раз становится все очевидно. Профессии меняются. И если мы дадим правильную основу поладить в обществе, определить свое место в окружении, сориентироваться в обществе, то это основа успеха человека в жизни. Не за счет ближнего, потому что это не получится. Общество интегральное. А в правильной связи с ближним, если он найдет себя, то он сможет обрести профессии на каждом курсе. А сегодня в мире люди меняют профессии несколько раз.
То есть это превратить главное в второстепенное и наоборот?
Это то, что вы когда-то брали детей, делали из них: ты будешь маляр, ты будешь плотник, ты сапожник, и все. И нам не важно. В жизни справляйся сам.
Все остальное выучишь сам.
Да, жизнь научит тебя. И мы видим, что люди испытывают отчаяние, обреченность. Часть из них — преступники, часть из них вообще не хотят выходить из дома. Другие вообще не знают, что происходит в мире, как он устроит и создает такое окружение. Мы видим, как государство и общество, как все это функционирует, по каким правилам каждый под давлением, каждой силой хочет извлечь это из ближнего. Он не видит, что он вообще находится в таком обществе связанном, которое должно быть единым. Это все результат воспитания, которое мы даем. Нам нечего потом сердиться или предъявлять претензии. Я вижу, что вдруг закрывают аэропорт, или Министерство иностранных дел закрывает себя, или еще что-то. Я смотрю на это как результат воспитания того, когда они были детьми, эти большие чиновники. И так научили их.
То есть, если ты думаешь только о себе, то есть, если мы воспитываем ребенка думать только о себе...
Вы же видите, что происходит в нашем уважаемом Кнессете?
То, конечно, нет проблемы наносить вред друг другу, и это разрушает общество. Мы сами разрушаем свое общество, это только усугубляется все время. И тогда то, что нам кажется оторванным от воспитания сегодня, это уступки, мысль о других...
Люди не научились у других...
Что не научились?
Говорить друг с другом. Я говорю вам, не нужно большего. Сделайте из детей группу. Научите их, как говорить друг с другом. Постараться войти в такое обсуждение, что вы можете достичь чего-то общего. А потом возьмите их в Кнессет.
И тогда они будут в шоке.
Дайте им пример хорошей жизни.
Как это выглядит, когда не слушать друг друга?
Да. И они должны действительно подготовить себя к новой жизни. Я уже хочу спросить об этом как о методике. То есть детям можно показать не на них самих, что они переживают какое-то отрицательное явление, а я смотрю, например, обсуждение в Кнессете. Не то, что меня сейчас перебивают, и мне плохо от этого. Я смотрю на это снаружи, смотрю, как это смешно. У тебя по телевизору с утра до вечера есть примеры все время.
Но что делать, если есть группа, которая создает это обсуждение?
Окружение влияет на каждого.
Но и тогда есть один ребенок, который мешает и вырывается в слова других.
Нет такого, чтобы общество не привело его в порядок.
Что можно сделать с ним? Можно его выставить из класса?
Нет.
Нельзя его выставлять?
Нет. Это не принимается у нас как наказание.
Мы не хотим его отдалять от нас, мы хотим, чтобы он остался с нами.
Да. Исправление должно проходить внутри общества. Если мы его выводим наружу, мы лишаем его возможности измениться. Мы тем самым не достигли ничего.
Но мне знакомы эти ситуации, когда мы проводим обсуждение, целая группа обсуждает, и все хорошо, и тогда один ребенок начинает мешать. Это может испортить все обсуждение.
Давайте сделаем так. Мы делаем перерыв. А пока что мы говорим с другими детьми. Все обратно собираемся, и он тоже входит. И все так начинают пренебрегать им, смотреть так на него. А, смотри, кто пришел, кто он, что он. Вы знаете, что такое это у детей?
Это очень-очень тяжело. Может быть, даже опасно?
Нет, не опасно, немного.
Может, он обидится?
Ну и что? Это снизит его уверенность в себе?
Это не сломает его изнутри?
Сломает, хорошо. Но если это исходит от окружения, не от взрослых, этого ему хватит сейчас на всю жизнь. Это не наказание. То, что он вызывает в обществе, он получает обратно. Как тот пылесос, который натыкается на стену и разворачивается. Но если он этого не почувствует, он никогда не изменится, он несчастный, он не знает. Если вы выбрасываете его из класса, так он не понимает, ну хорошо, выбросили меня, так я погуляю. Я еще возьму сигарету. Да, говорит маленький мальчик, покручусь по двору. А там пока еще вы выставили несколько детей таких же. А мы пойдем в кино.
Да, у них уже название этой группы, если это уже отдельная группа от всех.
Поэтому не выставлять из класса. Но все окружение так вот, а, смотрите, кто пришел. А, пренебрежение немного. Этого достаточно. И вместе с тем могут быть ситуации, в которых ребенок не справляется со своей природой. Я хочу дать пример из той беседы, которую мы провели с детьми. Я даю только одну из возможностей. Но, как пишет Бальсулам, что только окружение в том, что оно поддерживает, или наоборот, оно может изменить их.
Окружение — это не только взрослые. Наоборот, именно окружение детей.
И чтобы он почувствовал, что общество отдаляет его, не то что физически отдаляет, а они не хотят с ним, с таким поведением быть в связи. Пример, который я хотел бы сейчас представить, допустим, мы спросили детей, мы согласны с законами, согласны, что нехорошо мешать, но пока что-то происходит, как вдруг я начинаю мешать в обсуждении, как это получается? Давайте посмотрим первый клип из передачи. Есть законы в отношениях между нами, и мы видим, что мы все-таки их нарушаем. А может быть, мы даже не хотим ругаться, но как-то мы нарушаем эти законы. Почему так происходит? Меня зовут Йонатан, и потому что это наша природа. Мы эгоисты, хотим только для себя, и нам не важен другой. И что же это вызывает в нас? Ну, допустим, мы начинаем драться, или если бы это не была наша природа, что мы хотим только все для себя, мы бы заботились о других, то этого бы не было. И тогда нам не понадобились бы законы, ничего, все бы заботились о ближних, были бы все равны, не было бы, кто считался более сильным. Есть у кого-то пример, что вот так вот эгоизм так проявился, как вот Йонтан говорил, который так это ощутил на себе? У меня есть много таких примеров. Да? Это было где-то неделю назад. Я подрался со своим товарищем в классе. Почему? Ты почувствовал, что это вот-вот будет? Да, я почувствовал, но я не смог остановить себя. Да, это как будто бы ты падаешь в самолете, находишься в падающем самолете. И у тебя уже кончились снаряды, у тебя отвалились крылья, осталось только такое, только каркас самолета, и ты падаешь вниз, и у тебя нет ничего. Либо ты падаешь вниз, либо ничего.
Такое описание.
Что вы смотрите на меня?
Я потерял контроль. Что он говорит? Он говорит, что он потерял контроль. Я вижу это. Я вижу эту ситуацию, я ощущаю ее. Даже взрослые ощущают это часто.
Но
и я не могу
понимает,
остановить это. То есть это такое падение.
Он осознает это.
Мне кажется, это прекрасно, это удивительно. Возможность посмотреть на себя со стороны.
Это воспитание. Воспитание, сколько с ними учатся? Вы видите, насколько они...
Это уже результат.
Конечно, это результат. Что можно сделать? Можно ли остановиться в середине, посередине? Пусть даже не останавливается, ну, не страшно. То он научится за несколько раз, потому что у него уже есть правильный подход. И если сейчас он от этого падения, как самолет, он получит удар, то это его научит правильному подходу, как не приближаться к этому, как не терять управление. Да, управление самолетом.
Вопрос в том, что это будет за удар. Он подрался со своим товарищем. И начинается целая церемония в школе. Кто виноват? Кто начал первый?
Нет, нет, мы говорили о том, что мы приводим их на суд. Наш суд.
Это время суда.
Конечно. Все, что исключительное, хоть немножко, мы ищем эти вещи, мы сразу приводим их на суд.
И этот суд — это выяснение, это не настоящий
Конечно.
Суд.
Конечно, сегодня произошло с ним, завтра с кем-то другим.
Потому что обычно суды в мире — это выявление наказания.
Нет, мы вообще не судим человека, мы судим здесь явление, природу человека мы судим. Мы не обращаемся к ребенку. Он сделал, он там побил другого. У нас нету ни одного, ни другого. Есть один человек, который побил другого, потому что плохая природа, зло человека, зло с молоду. Что мы делаем для того, чтобы преодолеть это злое начало? Это может быть завтра с другим товарищем, и может быть даже с моим учителем. И он...
И он тоже это сказал.
И он не верь в себя до дня смерти своего, как говорится. Мы должны так говорить открыто со всеми. Он видит это и дома, споры между родителями. Он видит это на улице. Прежде всего, мы обсуждаем это. Ищем такие ситуации.
Обсуждаем природу человека?
Да. И то, как мы можем обуздать ее.
А как можно обуздать изнутри?
Но не силой. Не наручниками и не тюрьмой. А с помощью окружения, как он может ограничить себя, но чтобы это ограничение не приводило его к риталину или к еще кому-то, к чему-то, чтобы это остановило его изнутри, чтобы это ограничение дало бы ему рассвет иначе. Это говорит наука Каббала. Ты входишь в общество, конечно же, у тебя есть разные такие колючки, как у дикобраза. Но ты должен отрезать их, это очень больно, ты ограничиваешь себя. Закрой глаза, закрой рот, не бей, ничего. Ты должен быть таким образом в обществе, и либо наоборот. Мы даем им возможность и воспитание выйти свободно. Когда ты не ограничиваешь свою природу, ты обращаешь ее в отдачу. Ты чувствуешь себя тем самым свободным, а не ограниченным.
Как это сделать?
Здесь этот самый момент. Если мы начнем давить на наших детей, то мы сделаем из них больных людей.
Как воздушный шар. Если ты давишь с одной стороны, воздух выходит из другой.
Это даже не то, что воздушный шар. Они войдут в очень сильную травму. Они замкнутся, будут подавлены. Это приведет к очень нехорошим явлениям, болезни. Это вызовет потом такие проявления, взрывы и всякие отклонения, и сексуальные, и жестокость.
То есть подавление — это плохо?
Это всегда прорвется наружу и обретет страшные формы. Поэтому мы говорим о том, что мы не подавляем. Мы приводим его к связи с окружением таким образом, что если каждый хочет связаться правильно с обществом, то он выводит из себя все те злые проявления хорошим образом, и тогда вот эти иголки он выставляет как шестеренки, как зубчатые колеса, и он находит связь с другими. Так с дикобразами происходит в природе, когда холодно, они прижимаются друг к другу, но они сохраняют этот единый закон.
Они соединяют свои иголки. Но все же, если бы я была ребенком, я бы не поняла, почему я должна так делать.
Он не должен понимать, он должен взять это из упражнений. Это не теория, это нужно с годами, мы через эти упражнения проводим, и это становится у него второй натурой. Это не теоретические объяснения и не нравоучения. Ой-ой-ой.
На самом деле, цель воспитания, это действительно как превратить это во внутреннее воспитание. Но невозможно все время извне превратить во внутреннее. Ребенок все время должен проходить какие-то впечатления, получать...
Нет, человек должен ничего держать внутри, он должен все вынести наружу и соединить это с другими. Об этом мы говорили, все время выносить, все время из себя, не держать внутри, потому что это ведет к таким взрывам. Зачем? Наоборот.
То есть это несколько принципов. Дети прежде всего должны выражать себя, не только с помощью слов, должны вести себя, и все время нужно с ними говорить о том, как они себя ведут, о том, как нужно
себя вести. Это процесс, это меняется от недели к неделе. Это очень быстро происходит с детьми. Это просто удивительно, насколько они быстро воспринимают и изменяются.
Почему они должны сложить свои иголки?
Они не складывают, они оборачивают их в другую сторону, на связь с другими.
Но это не то, что я ощущаю, когда я чувствую, что я как такой падающий самолет. Я не чувствую, что я хочу соединиться с другими.
Можете разразиться перед всеми, только осознавая, что вы это делаете со своей природой. Как он говорит, я теряю контроль. Я знаю, что я сейчас начну сходить с ума тут, но вместе с этим я кричу «Спасите!» и вот так вот выхожу из себя. А как спасти? В таком можно спасти? Когда понимают друг друга это прекрасно. Сейчас каждый учится на нем. Я чувствую, что это вырывается изнутри, я не могу это остановить. Нет, это сразу погаснет. Начни кричать. Ты увидишь.
А какая связь здесь с отдачей? Как это превращается во что-то другое? Откуда это берется?
Отдача позволяет нам вывести это зло самым прекрасным образом. Вы видите, это помощь от обратного. Это обратно, и вдруг становится помощью. У нас нет других килим, у нас есть плохие килим, и мы можем обратить их на хорошие. У нас нет хорошей природы, нет хорошего поведения никогда в нас. Это все строится на противоположном.
Как Йонатан сказал, у нас эгоистическая природа, очень просто.
И в обсуждении, и в конце обсуждения у него очень сильно ощущалось, что эта природа, ничего не поделаешь. Вот такой я, что ты хочешь от меня? Такая моя природа, вот ее невозможно изменить. Это осознание зла. Давайте посмотрим второй отрывок. Там показано, насколько это заложено в нас. А с другой стороны, Юда, у которого есть уже какая-то рефлексия, он уже говорил о чем-то другом. И Йонатан, который чувствует пока, что ничего не сделаешь с этим, это моя природа. Как же я не вижу решения, кроме как наказать эту природу. Давайте посмотрим этот отрывок. Какое самое сильное средство, которое вы знаете, и с помощью которого мы можем обуздать наш эгоизм, который прорывается? Пожалуйста. То, что ты думаешь, что может произойти с другим. Если бы тебе сейчас сказали, допустим, если я сделаю что-то плохое Тамиру, то я сейчас, допустим, меняюсь с Тамиром. Теперь он делает мне что-то плохое. То я бы почувствовал тогда, что происходит с ним. Я бы попытался подумать так же, как он. Хорошо, то есть я представляю себя в состоянии товарища. Еще. Какие средства у нас есть справиться с нашим эгоизмом, вот так вот победить его? Да? Я думаю, что мы уже пришли к выводу, что единственное решение — это наказание. Потому что нет другого решения. Нужно сказать ему, что если в следующий раз он будет так себя вести, он получит наказание. Мы накажем его. Я думаю, что мы пришли к такому выводу. Решение — это наказание. Да, но с другой стороны, мы видели, что наказания, они еще больше возбуждают наш эгоизм. Я думаю, надо давать наказание, зависит от того, о чем идет речь. Если, допустим, это драка, то нужно наказать их так, чтобы это не причинило вред этому человеку. Чтобы он не был обижен, только чтобы научился из этого, и чтобы это не считалось как наказание. Что вы думаете?
Это тяжело. Что с этим делать? У нас эгоистическая природа. Вы обучаете детей смотреть на свое поведение, и что они видят? Они видят, что все время они хотят получать для себя, что мы все, и взрослые, и дети, хотят получать для себя. И мы вообще не... нам не удается думать о других. Может быть, иногда, редко.
Скажите мне, если бы все дети в мире пришли бы к такому пониманию...
То есть мы еще в хорошем состоянии.
Вы думаете, что с этого момента, когда он говорит, мне нечего делать с моей природой, мне нужно наказание, мне нужны наказания. И пока он начинает ограничивать себя правильно относительно общества, контролируя себя, отсюда есть очень короткий путь к тому, что он начинает воспитывать себя. Посмотрите, в каких выяснениях он находится, в каком самоанализе. Да, это действительно, мы увидели в процессе обсуждения такую тенденцию, что они приходят к обсуждению, они говорят, да, это проблема, есть эгоизм, нужно с этим сделать что-то, мне удастся как-то с этим справиться. Может быть, я подумаю так, может быть, я дам личный пример, они пытаются на этапе «я».
Потому что ребенок хочет почувствовать, что он сам может с этим справиться.
Хотите, я дам решение?
Конечно.
Они должны учить их, как с помощью окружения обучать себя. Я сейчас должен прийти к товарищам и сказать, ребята, вы должны подействовать на меня, вы должны оказать на меня разные такие вот влияния, так, чтобы... Ну, допустим, я люблю драться с Томером. Окажите на меня какое-нибудь давление, и в следующий раз, если...
То есть, попросите это давление.
Да, если начну с ним драться, поймайте меня, запомните мне, сделайте что-то, и я не могу помнить. Этот вывод, он должен прийти к нему сам? Да, конечно, сам, и попросить у окружения.
Он должен прийти к отчаянию?
Да, но он находится уже в этом, вы видите. Мне нужны наказания, иначе я не могу справиться с собой, иначе я упаду в этом самолете, как он говорил. Итак, есть у нас дети, мы видим, что они приходят к таким выводам. Сейчас следующий этап — свобода выбора, выбор окружения, чтобы оно начало представлять мне вознаграждение и наказание в своем отношении ко мне.
Без обвинений, без злости.
Да, конечно, все такие, они уже сами о себе говорят. Так это уже понятно. И каждому из них понятно, что они находятся в природе зла.
Неважно, у кого более плохая природа, чем у другого?
Нет, нет, каждый...
Идея в том, что у всех у нас такая природа.
И мы должны все вместе организовать наше окружение. Из нас, из плохих, но наше окружение, чтобы оно охраняло. То есть мы строим здесь некоторую более высшую платформу, которая будет защищать нас, каждого... И всех нас от каждого. И тогда мы будем продвигаться по-хорошему.
То есть вместо того, чтобы ребенок противился этим внешним рамкам, вы пытаетесь ему объяснить, насколько они ему нужны.
Каждый захочет, чтобы окружение повлияло на него и воспитало его. Каждый, как он говорит.
Это звучит хорошо.
Тут нет места для воспитателя, кроме того, что вот сейчас прийти через общество и помочь им понять, каким общество должно быть, согласно каким законам поведения они должны быть. И мы берем это из природы. Это не от какого-то воспитателя или от Министерства образования. Это именно от природы. Природа интегральная, глобальная, в обсуждении, в соединении и так далее. Наше время подошло к концу. И с этим хорошим ощущением, что нужно общество строить для детей, только через него обучать их всему и проводить их через все эти впечатления, связать их с обществом, мы заканчиваем эту передачу. Я получил очень много впечатлений, надеюсь, что и вы. Спасибо, Лемор, спасибо, Раф Лайтман. Увидимся на следующих передачах. Приглашаю вас смотреть эту передачу, которая заканчивается сейчас. Очень хорошо, что дети приходят к этому выводу. Всего вам доброго. До свидания.